Здравствуйте, студия Андрей Батурин. Я объявляю очередное заседание телевизионного сената открытым. Сегодня мы будем говорить об очень серьезной проблеме и, на мой взгляд, несколько загадочной. Это построение гражданского общества в России. Где мы сейчас на этом пути? Сегодня у нас в гостях Борис Исаакович Шпигель, председатель комиссии Совета Федерации по вопросам развития институтов гражданского общества. Валерий Павлович Парфенов, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по делам федерации и региональной политики. Елена Васильевна Сутурмина, первый заместитель председателя правления Международного общественного фонда «Российский фонд мира». Алексей Иванович Подберезкин, научный руководитель Института гражданского общества. И Виктор Иванович Камышанов, президент Федерации мира и согласия. Добрый день. Тема довольно сложная, как вы понимаете, все мы говорим, и не только мы, граждане, но и власть, говорит о построении гражданского общества у нас в стране. Вот что это? Причем это говорится как о построении некогда коммунизма. Вот светлое будущее – это построение гражданского общества. Вот скажите честно, это реальная потребность или же красивая сказка?
Ну, вы знаете, если говорить на этот вопрос прямо и открыто, то это не просто реальная потребность, это уже жизненная сущность каждого человека. И прежде чем ответить на этот вопрос, лучше, чем сказал о нем в своем ежегодном послании Федеральному собранию Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев, президент Российской Федерации, сказать очень тяжело. Так вот, Дмитрий Анатольевич сказал, считая, что граждане России сейчас и гораздо в большей степени, чем в начале реформ, готовы к свободной деятельности и профессиональной, и общественно-политической деятельности без государственной опеки. Созданные за эти годы, прямо скажем, по указанию сверху, демократические учреждения должны укрепиться во всех социальных слоях. Для этого, во-первых, нужно постоянно доказывать дееспособность демократического устройства, и, во-вторых, доверяет все большее число социальных и политических функций непосредственно гражданам, их организациям и самоуправлению. И вот в том, что сказал президент, в этом, пожалуй, и заложен ответ на ваш вопрос. Если говорить о том, есть ли у нас гражданское общество, нужно оно, и как его формировать, я могу сказать, что практика показывает, что институты гражданского общества в нашей стране, они уже сформировались. На сегодняшний день, по данным Минюста, у нас зарегистрировано более 200 тысяч неправительственных организаций. Это самые разные организации. И общественные объединения около более 120 тысяч, и религиозные организации более 22 тысяч, и политические партии 14, и другие некоммерческие организации более 72 тысяч. Но с самого начала я хотел бы сказать вот о чем. Чтобы мы не уходили и не заблуждались, институтом гражданского общества и в нашей стране, и во всем мире является прежде всего сам человек. И если сам человек будет понимать, насколько он должен активен и принимать участие в тех делах, которые его, в общем-то, волнуют, он достигнет обязательно своей цели.
Хорошо. Вы говорили, несколько тысяч создано неправительственных организаций, объединений и так далее. Вот у меня вопрос к представителям именно гражданского общества, членов гражданского общества, да, ассоциации и так далее. Скажите, ваше влияние на принятие каких-либо решений в государстве, оно велико или нет?
Ну, наша организация, она создана давно, это еще был раньше Советский фонд мира, поэтому скоро нам 50 лет будет, и я могу сказать, что гражданское общество, но неправительственные организации раньше были, просто сейчас идет более плотный диалог после перестроечное время между неправительственными организациями и властями, и я могу сказать, что, конечно, влияние все-таки усиливается. И это мировая тоже тенденция, потому что вот наши представители недавно были в ООН, и в ООН сейчас появилось новое такое подразделение «Peacebuilding», «Миростроительство» называется. И роль неправительственных организаций очень велико. И, конечно, У нас в России много неправительственных организаций создано, но надо сказать, что не все одинаково достаточно сильны, и не все могут влиять. И поэтому все-таки необходимо, чтобы было... Вот очень хорошо, что в Совете Федерации создалась комиссия по содействию развитию гражданского общества, потому что ранее действующий совет практически он не работал в этом направлении по содействию развитию гражданского общества. То есть был крен несколько в права человека.
Давайте разберемся несколько в терминологии. Вот когда говорят о построении гражданского общества, используют сразу несколько терминов. Они разные, да? Это гражданское общество, третий сектор, неправительственный сектор, некоммерческая организация, общественная организация. Вот скажите, чтобы не вводить наших зрителей в заблуждение, вот в программе мы какой терминологией должны пользоваться, если мы говорим о построении гражданского общества?
Но это отражает богатство русского языка, способности назвать одну и ту же вещь многим. Да. Все дело в том, что в международном понятии есть только non-governmental organization, неправительственные организации. А у нас это в силу того, что в законодательстве прописывалось по-разному, появились именно вот это разночтение. Общественные организации, они существовали и в Советском Союзе. Мы вот, Федерация мира и согласия, она представляет общественную организацию, изначально созданную как, так сказать, общественная организация, действующая все время. А почему мы сегодня называемся федерацией? Потому что мы просто объединяем очень много организаций, которые остались после того, как Советский Союз распался, они действуют как в России, так и на всем постсоветском пространстве. Некоммерческие организации, они появились в законодательстве после, так сказать, 91 года. А неправительственные организации, они уже пришли с увеличением наших международных контактов, нашего диалога, где-то во второй половине 90-х годов начали называться и неправительственными организациями. Вот отсюда такое, в общем-то, разночтение.
Третий сектор. Почему третий?
Дело не третий. Дело в том, что то, о чем говорил Виктор Иванович, здесь нужно четко сказать, что то, о чем мы сейчас говорим, оно четко регламентирует законодательством. И то, что когда я сказал о том, что создано, значит, более 200 тысяч неправительственных коммерческих, некоммерческих организаций, они как раз и подразделяются по, значит, форме на общественные организации, религиозные, политические партии, да, некоммерческие организации. Они регламентируются разными законами, которые на сегодняшний день приняты именно для развития института гражданского общества и тех организаций, о которых мы говорим. И прежде всего это закон от последний закон 2006 года, значит, о 96 года о некоммерческих организациях. И, значит, после этого законодательная база в нашей стране стала расширяться и расширяться.
Третий сектор.
Дело заключается в том, что это третий сектор, я немножко соглашусь с Виктором Ивановичем, о том, что такой вот народный сленг уже появился, значит, внутри самих этих организаций, что это третий сектор. Вот мы говорим о прессе, что это четвертая власть, условно говоря. Также и здесь мы можем говорить о третьем секторе.
Вот, первый сектор государства, вторая коммерческая.
Деловые структуры. Это, собственно говоря, надо сказать, что если мы говорим о том количестве, которое мы только что назвали, можем представить, сколько людей в нем участвуют. Это сотни тысяч человек. И, безусловно, если они активны, если неправильно работают, правильно, собственно говоря, доносят свои мысли в диалоге с государством, то и добиваются цели, в том примере, который я только что сказал, то они, конечно, могут считать себя третьим сектором.
Я хочу предложить коллегам сейчас несколько такое, может быть, конкретное видение этой проблемы в связи, скажем, с потребностями России, с теми проблемами, которые стоят, и кризисом, да? Гражданское общество в условиях кризиса, да, экономического и финансового. Оно как бы лучше поясняет, мне так кажется. Могут люди не согласиться со мной, потому что тут хорошо, когда абстрактные вещи какие-то заземляются там на практике, да? Значит, вот сейчас главная проблема перед нашей страной, перед нацией, перед обществом – это опережающее развитие. Опережающее, значит, мы должны в экономическом плане, экономическая проблема, развиваться быстрее, чем средний мир, то есть выше, чем 5%. Значительно быстрее, потому что мы отстали за предыдущие 20 лет. В общественном плане второй блок. Наше общественное устройство серьезно отстало, тоже от развитых стран. И мы должны опережающе развиваться с тем, чтобы эту проблему решить. И, наконец, в государственном плане у нас институты государственного отстали в своем развитии, отсюда низкая эффективность управления. Но американцы, например, в своем докладе Объединенного комитета разведки написали, что главная проблема перед Россией до 2025 года будет эффективность государственного управления. Значит, тут три блока вопросов, три крупнейшие проблемы. Сейчас, Андрей, я просто закончу, тогда, может быть, прозвучат это несколько точнее. Потому что гражданское общество – это ключевое решение, ключевое условие для решения всех трех проблем.
Дело в том, что мы хотим объяснить вообще, из чего состоит у нас гражданское общество, какие элементы в него входят.
Я потому что многие этого не понимают. Я бы хотел просто продемонстрировать это на обычном примере, пожалуйста.
Это не Фемида. Мы пытались... Для чего существует гражданское общество? Для того, чтобы уравновесить интересы граждан, да, уравновесить с интересами государства, чиновников, бюрократии. Вот это у нас казенный дом. Это, вот видите, он сразу как придавил эту чашечку. Он тяжелый. Вот чтобы уравновесить, на ваш взгляд, какие должны быть организации, что мы можем причислять гражданскому обществу? Ну, например, да, правозащитники у нас самые активные с точки зрения защиты гражданского общества люди, да, вот мы ставим, пусть это будет правозащитник, мы его ставим сюда, пока мы видим, что результат никакого нет. Например, профсоюзы. Можем ставить?
Можем.
На это?
Они тоже неправительственная организация.
Неправительственная организация, да. Отлично. Ставим сюда. Кого можете еще назвать, чтобы уравновесить?
Благотворительные фонды разные.
Можно,
конечно.
Но самое главное, это местное самоуправление. Вот ведь основа гражданского общества. Солженицын сказал, что это главная проблема России. А это важнейший институт гражданского общества. С этого надо начинать.
Отлично. Давайте поставим представителя местного самоуправления. Вот она стоит.
Средства массовой информации.
СМИ.
СМИ.
Отлично. Он должен здесь держать, наверное, либо камеру, либо ручку. Но поставим его вот так. К сожалению, вот немножко стал отрываться чашечка.
Угу. Пожалуйста, да? Поставьте сюда еще религиозные организации.
Отлично.
Да. Это и женские, и разные, очень много неправительных. Да, и молодежные организации.
Политические партии, все будет в порядке.
Ну, кстати, да.
Придется строить заново.
Нет, Андрей, ваш пример, конечно, очень красивый, наглядный, да, но на самом деле здесь диалектика сложнее. Понимаете, усиление государственных институтов, и государство в этом заинтересовано, усиление государственных институтов, но оно также заинтересовано в перераспределении функций государства, чтобы отдавать эти функции, ряд несвойственных ему функций, общественным организациям вместо государства.
Потому что вот часть веса должна уйти из домика вот на эту сторону.
Совершенно
вот когда
верно.
Начинается диалог,
скажем, в социальной политике, Витя, ты совершенно прав. Вот в социальной политике западные развитые страны доказали, что там эффективнее общественные организации. Они не содержат вот этот вот сон чиновников, они отдают просто деньги, и общественные организации выполняют те функции, которые выполняют у вас домик.
Кстати, на Западе обычные граждане доверяют общественным, неправительственным организациям больше, чем доверяют государству.
Совершенно верно.
У нас же наоборот. Почему это происходит?
Я вообще, Андрей, хотел вот вернуться, может быть, к этому примеру, да, потому что, мне кажется, очень образный получился пример, потому что, вы знаете, мы говорим все время об организациях, то есть о каких-то формированиях, а по сути любое гражданское общество, если оно действительно здоровое, то оно должно услышать прежде всего кого? Человека. Вот вы ставите вот здесь людей, вот у нас основа нашей гражданственности. Если сегодня институты — это инструмент донесение до общества, потому что нас вот село 5 человек, нас услышали больше. Один будет говорить, а вот общество здоровое, которое сегодня развивает эти институты и дает право, когда человека будет услышан. У нас вот часто говорят, что нужно делать больше приемных, чтобы люди шли и там высказывали свою боль. Да самое это главное, чтобы этот человек как раз не приходил ни в какие приемные, а шел к себе в муниципалитет и находил там все ответы. Вот оно, здоровое общество, чтобы человека слышали, а не закрывались от него. Поэтому я думаю...